представитель.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Наши координаты прежние. Номер WhatsApp 968-766-3311. Телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Про мобильное приложение «Радио Спутник» обязательно пару слов тоже можно сказать. Нас можно не только слушать, можно еще смотреть. Можно свои комментарии, мысли, идеи нам направлять в эфир. А прямо сейчас в эфире программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, МИД российского, у нас в студии. Ренян Валерьевич, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте. И продолжим. Знаете, я попробую зацепиться за только что сообщенную информацию вот в новостях на радио «Спутник». Там говорилось о том, что в Горловке вот говорят, что распространяются новые виды вооружений, вот сбрасывают там колокольчики.
Бомб. Вооружение — это как-то по-другому звучит. Бомбы?
Это бомбы, понимаете, то есть там сейчас распространено то, что называется колокольчики. Вот колокольчики, причем, знаете, такая занятная штука, вот она как бы очень похожа на какой-то патрон. Имеется патрон электрический, да, то есть если вы вкручивали лампочку в светильник, да, то есть вы видели вот такой патрон. Вот так эта штука выглядит. Это кассетный боеприпас. Кассетный боеприпас, который, к сожалению, достаточно массированно забрасывается и Горловка, и Донецк, и Синоватая.
Уже много лет.
Но кассетные, наверное, там много месяцев, поэтому вот и опасность вот этой штуки, она заключается в том, что неизвестно, когда она взорвется. Она может взорваться сразу, когда был нанесен удар, прилетел боеприпас, она может ждать годами, она может взорваться, если вы наступили где-то рядом, она тут же сдетонировала, малейшее колебание, и она просто взорвалась. Или она вообще соприкоснулась с воздухом, полежала какое-то время, и вообще без каких-либо видимых причин она взорвалась. В этом проблема кассетных боеприпасов. Поэтому больше, чем в 120 странах они запрещены. А тем не менее, американцы их радостно поставляют украинцам. Украинцы бьют по нашим городам. И, к моему большущему сожалению, у нас есть такие ситуации, когда находил ее ребенок. Понимаете, ребенку ты не всегда объяснишь, что это такое. Поэтому он просто дотягивался до такой, казалось бы, игрушки. Да? То есть ребенок пытался либо оставался без рук, без конечностей, либо просто погибал, потому что это достаточно мощный боеприпас. И знаете, я несколько недель тому назад был вдоль линии боевого соприкосновения, в частности, Донецкой Народной Республики, был в Горловке, был в Макеевке, в Донецке. И мне показалось, что, знаете, одна из самых болезненных направлений, ну, для меня как человека, как отца, как у которого там есть дети, и все мы люди, которые взрослые, вот равнодушно смотреть на ситуацию, связанную с детьми, в прифронтовой зоне просто нельзя, просто невозможно. В Горловке есть еще такой вот, они взяли, сделали музей, который я, там, 50-летний мужчина, прихожу, и там 10 минут мне хватает, и у меня просто начинают литься слезы. Потому что мне рассказывают, дети рассказывают о том, как погибли их сверстники. Как они там к чему-то прикоснулись, как они находились дома, как прилетел в дом снаряд, как там их друг, который с тобой вчера еще сидел за партой, не пришел в школу, потому что просто его больше нет. Вот эти нюансы, и знаете, там, как дети имеют ли они возможность ходить в школу, получают ли они необходимое медицинское обслуживание, имеют ли возможность родители ухаживать за детьми, как это происходит в мирные времена. Знаете, я думаю, что есть смысл поговорить об этом вот с Эленорой Михайловной, которая уже много-много лет занимается вот этим вопросом Донецкой Народной Республики, а сегодня Донецкая Народная Республика, наверное, ну, самая подвергаемая чаще всего опасности вот по количеству детей, которые находятся вот в зоне, где их не только права, но, в принципе, их жизнь находится под вопросом или под угрозой.
Эленора Федоренко действительно с нами на связи. Буквально два слова здесь добавлю. Если следовать той новости, то это же ведь еще все замаскировано. Замаскировано, вот я, по крайней мере, то, что услышал, под фонарики. То есть это не просто мина или какой-то странный предмет, а это что-то, что может привлечь внимание действительно ребенка, который, может быть, даже знает, что мину трогать нельзя. Что любое опасное.
По крайней мере, ему рассказывали. Да, ему рассказывали. Здесь... Но это совершенно не значит, что он ее не возьмет.
Советник главы ДНР по делам детей Элеонора Федоренко с нами на связи. Элеонора Михайловна, здравствуйте. Элеонора Михайловна? Видно, что связь цепляется. Давайте мы сейчас чуть-чуть буквально подработаем над этим вопросом. Я просто вернусь к моменту, что, ну, я не знаю, мы говорим про какие-то договоренности между странами, про какие-то нормы, законы, правила, но замаскировать... Знаете, мину, бомбу, знаете, под это... что-то привлекательное для ребенка. Вот... Прошу прощения, Елена Михайловна, снова мне подсказывают, можно с вами связаться. Скажите что-нибудь. Почти-почти, но сейчас все будет, Родион Валерьевич, прошу вас.
Я хотел обозначить ряд моментов, которые связаны с вот, международными нормами международного гуманитарного права. Да? То есть ребенок — это лицо неприкосновенное. Ребенка нельзя против него ориентировать боеприпасы, нельзя обстреливать те места, где могут находиться дети. Нельзя делать вообще что-либо, что нанесет ущерб ребенку. Ребенок — это наше будущее. Это есть, знаете, это не только в головах у каждого из нас, это еще и вписано, в Женевские конвенции. Это вписано в нормы международного гуманитарного права. Если вы нормальное, адекватное государство, вы сделаете все для того, чтобы дети были неприкосновенны, чтобы на них как можно меньше отражались последствия военного конфликта, как можно меньше, знаете, просто портилось детство, просто то состояние, в котором находятся люди, максимально... Знаете, оно было какое-то, что ли, защищенным. Но, знаете, у нас все равно цифры по... Это где-то более 300 детей, которые у нас погибли. Более 300 детей.
Разрешите, немножечко не то чтобы контраргумент, но достаточно циничное просто утверждение, про которое мне самому не очень приятно вспоминать. Но ведь очень схожие моменты извращенно высказывают против России как раз вот эти самые западные, североамериканские, некоторые другие государства, организации, межгосударственные образования. Потому что, слушайте, о чем говорить, если санкция на арест президента России Владимира Путина была выдана международным какой-то там уголовной шарашкой из Нидерландов именно как раз по вопросу притеснения, ущемления прав детей. Это повод для спекуляции настолько простой, настолько легкий.
Это, знаете, это вот настолько искусственно созданная ситуация, которую все жуют как жвачку, да, то есть, во-первых, знаете, дойти до того состояния, перейти, уже слово «красная линия» — это мем, а вот перейти вот эти грани, когда сказать, что...
Красные
все...
линии внутри красных линий.
Ну да, наверное, пускай так. Но когда президенту предъявляются претензии, в него выписывается ордер, не имея реальных данных, когда у Украины нет этих реальных данных, у европейцев нет этих реальных данных, у ООН нет подтвержденных данных, они, знаете, во всех своих резюме напишут, а теперь давайте обяжем Россию во всем признаться. Вот пускай Россия, она сейчас выскажет все данные, сколько детей они депортировали, как они над ними издеваются, сколько детей лишили своих чад и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, вот настолько уровень цинизма, который зашкаливает, и после этого взять, выписывать ордер на омбудсмена детского, выписывать ордер еще на президента, на президента страны, не имея под это реальных оснований, знаете, это просто такая всеобщая зашкаливающая история, которая,
В голове уложить утрясти, я не понимаю.
Если у тебя нормальное состояние, адекватно как-то ты мыслишь, опять же, с точки зрения международного права, то она не укладывается. Mm-hmm. Но, по-моему, они поставили знак отмены на многих вещах.
Это правда. Элеонора Федоренко, снова с нами на связи, пробуем связаться. Элеонора Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец-то. Рады вас слышать и видеть.
Валерий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Элеонора Михайловна, рады вас видеть и слышать.
Взаимно.
Я начну тогда, если вы позволите. Просто дело в том, что действительно вот то, что было у нас в первой части, было озвучено про некоторые регионы России, как живут. Расскажите, пожалуйста, что с детьми? С детьми в прифронтовой зоне. Потому что, я понимаю, что все мы, наверное, были детьми, можем себя попытаться поставить вот в эти условия, но, наверное, это все-таки невозможно. Какие трудности? О чем говорят? С чем сталкиваетесь вы с точки зрения каких-то запросов, просьб и обращений?
Тогда, отталкиваясь от вашего вопроса, скажу следующее. Я тоже была ребенком, как и все мы. И то, что испытывают дети Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожье, Херсон и теперь Белград, это невозможно. Это невозможно представить.
У нас снова небольшие проблемы со связью. К сожалению, обязательно созвонимся, наверное, в другом виде, может быть, без видеоформата, да. Но, тем не менее, слова определенно услышим. А пока, Родион Валерьевич, не могу не обратить внимание, на ленты новостей приходит, что под автомобилем экс-советника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, заместитель ректора Луганского университета, обнаружена взрывчатка.
К моему большому сожалению, это диверсионная деятельность, которую ведет Украина, причем достаточно целенаправленно. Я не могу сказать сейчас цифры, но я знаю целый ряд людей, с которыми был хорошо знаком, близко знаком, и они попали вот в аналогичную ситуацию, то есть когда был руководитель СЦКК в свое время, Михаил Филиппоненко, который был подорван, просто точно так же подложили взрывчатку в машину, и человек погиб. Да, то есть погиб депутат, на тот момент экс-депутат Народного совета ЛНР значит, господин Попов, он тоже же взорвался, была сожжена его машина, как бы он в ней погиб. Вот, опять же, это, к сожалению, это излюбленная тактика вот нацистов. Они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в каком-то зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу. Слава богу, наверное, вот у Виталия Киселева, у него позывной коммунист, вот, он воевал с 14-го года, достаточно доблестно, как раз брали, вот он водружал знамя в Дебальцево, вот над городским советом, то есть события 14-го года. Поэтому такой, ну, известный человек, и поэтому я думаю, что попытка вот нанести удар по людям, которые, ну, знаете, там, являются знаковыми, вот это все, это попытки со стороны Украины, при том, что Виталий Киселев...
Они же постоянные ведь.
Ведь, понимаете, вот нюанс в том, что Виталий Киселев не является действующим военным сегодня. Он не является, он выполняет свою, да, он ведет воспитательную работу в университете, да, он является военным экспертом, да, но он не тот человек, который стоит в рядах вооруженных сил, значит, и вот сейчас участвует непосредственно в военных действиях. То есть вот эта попытка бить по каким-то ощутимым персонам, которые известны, которые знают, узнаваемых, да. Естественно. Да, то есть это вот такая попытка демонстрации, что вы не можете защитить, и мы обязательно нанесем удары по вот этим людям. То есть это часть, вот, знаете, часть нарушение международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, он не может быть объектом удара. Поэтому это терроризм.
А вы знаете, вот чистой воды терроризм. Даже вот сейчас говорим, это получается, что есть какие-то конвенциональные нормы, есть какие-то неконвенциональные. Просто достаточно удивительно слышать, что вот по детям бить нельзя, по невоенным бить нельзя, по остальным получается можно. Вот такое странное извращенное время в целом получается, которое дополнительные ответственности накладывает на правоохранительные органы. Я прошу прощения, с Элеонорой Федоренко связались по телефону. Элеонора Михайловна, слушаем вас снова.
Говорю о том, что дети, которые 10 лет, знают, что такое война, знают, что такое гибель родных, близких, друзей. А более того, различают по звуку, какой снаряд летит. И я когда-то была свидетелем, ну, совершенно для меня, для взрослого человека, нелепой ситуации, но абсолютно обыденной здесь для нашего подрастающего поколения, когда слышны прилеты, и мама из окна во двор кричит: «Быстро домой!», а в ответ ребенок: «Ма, это еще далеко, я еще погуляю». То есть это невозможно, это нарушение всех норм и правил международных, любых договоренностей.
Элеонора Михайловна, вот буквально на днях был в Горловке и общался с мэром Иваном Приходько, и когда я задал вопрос, говорю: скажите, пожалуйста, а сколько школ у вас повреждено? Он говорит: все. Вот просто все. Нет практически школ на территории Горловки, которая бы не прилетала.
Абсолютно верно. На данный момент 46 745 детей не посещают учебное заведение. 181 образовательное учреждение не приступило к занятиям, а занятия проводятся онлайн. И это не месяц, не два, не год. Школы разрушены. У нас есть факты, когда трижды разрушались, то есть мы восстанавливаем, разрушают школу, целенаправленно бьют по объектам социально значимым. Детские сады, школы. Буквально совсем на днях в детский сад. Слава богу, что там не было детей. Ужасное разрушение. И, Родион Валерьевич, вы абсолютно правильно говорите. Вот теперь колокольчики. У нас были лепестки 2 года, теперь колокольчики. А с сегодняшнего дня у нас фонарики разбрасывают яркие, такие привлекательные, красного, зеленого цвета. Буквально вчера вечером поступил подросток в травматологию с тяжеленными травмами. Точно так. Да, мы ведем работу, бесконечно ведем работу с детворой, с учащимися, с дошкольниками, что ничего нельзя подбирать. Но как ты объяснишь мальчишке? Это интерес. Мальчишки, они такие. Действительно, это опасно для жизни. Но вот сейчас ведут жизнь прямо сейчас, за жизнь, за здоровье, за вообще за сохранение жизни этого парня.
Элеонора Михайловна, а можете сказать, вот сейчас идут события, разворачиваются на Авдеевском направлении, мы очень верим в то, что ну, обстрелов по Донецку будет меньше, по Горловке будет меньше, но оттуда mm-hmm. выходят люди. Там в этой зоне находятся, тоже находятся люди с детьми. Есть ли какая-то информация о них? Можете что-то рассказать, вот что происходит в связи с последними событиями, когда мы продвигаемся вперед?
Спасибо нашим защитникам. Действительно, Авдеевка наша вернулась домой. Меньше ли обстрелов по Донецку? Увы, нет. Бьют теперь просто в центр. Бьют также Петровский район, Октябрьский, Киевский. Увы, нет, потому что вооружение, которое поставляют западные партнеры, дальнобойное, прицельное. Ну и плюс, вот видите, добавились всевозможные колокольчики, лепестки, фонарики, то, что вообще запрещено. Люди, которые выходят с детьми, знаете, то, что рассказывают жители Авдеевки, дети молчат, взрослые говорят. Порой я не верю. Я, которая здесь 10 лет, каждый день, каждый час, я сама в 14-м выходила из Авдеевки, когда туда зашли. Они действительно заходили как каратер, поверьте мне, как очевидцу. И то, что сейчас рассказывают, в это невозможно поверить, даже зная это. Наверное, может быть, это тактика, но я сомневаюсь, что у этих людей в жилах кровь. Такое нельзя творить.
Хорошо, спасибо вам большое. Во-первых, очень важно следить за теми событиями, которые связаны с освобождением новых территорий, потому что вместе с этим приходит и новая информация о преступлениях киевского режима и о том, что происходит там, с какими эмоциями, с какими данными выходят оттуда люди. Поэтому, Элеонора Михайловна, спасибо вам огромное за работу, которую вы делаете, и за то, что поделились с нами сегодня.
Элеонора Федоренко, советник главы ДНР по делам детей на радио «Спутник».
Спецпредставитель.
Еще несколько минуточек у нас впереди. Это передача «Спецпредставитель» на радио «Спутник». Родион Валерьевич, про Германию и слитые переговоры, наверное, уж ладно. Оставим в прошлом, потому что есть много других любопытных вещей, которые сказаны. Это раз сказаны были точно. В частности, французские заявления, заявления французского президента, от которых там уже снова начали не то отнекиваться, не то неправильно поняли, не то что-то еще. Но суть в том, что вот будут поднимать разговоры о том, чтобы как бы направить военных, не то французских, не то натовских на территорию Украины, уже прямым вот таким вот фронтом.
Знаете, я выскажу несколько таких предположений, потому что, ну, во-первых, я считаю, что высказывания Макрона, они совершенно не спонтанны. Это не какая-то реакция на общий там, формат обсуждения, в котором это было высказано в свое время. Вот, нет. Макрон там неоднократно повторил. Да, то есть его там руководители МИДа, руководители Минобороны пытаются как-то сглаживать углы. Но, тем не менее, потом Макрон говорит, нет-нет-нет. Говорит, все было сказано осознанно и понятно. Тем более, я уверен, что координация и обсуждение вот такого рода высказываний, они были произведены в том числе с участием англосаксов, в том числе с участием американцев. Потому что нельзя не замечать, что высказывания французского президента и вот данные, которые мы получили по Германии, они синхронизируются между собой. И французы, почему французы как бы высказались в первую очередь? Ну, слушайте, у Франции есть такой чудесный механизм, как интернациональный легион.
Иностранный.
Иностранный легион, mm-hmm. да, французский иностранный легион, которому уже лет 200 почти, да? Больше, да? Да. Ну, в 1831 году создан. Да, поэтому вот этот опыт, он есть, и он всегда воевал за пределами Франции. Поэтому, знаете, как бы, ну, слушайте, любой правитель французский может сказать, ну, слушайте, и короли как бы до меня это делали, и президенты до меня это делали, всегда этот иностранный легион был. Да, и поэтому почему бы сейчас ему не повоевать, если он был в Африке, он был в других странах, почему бы сейчас ему по заданию президента не отправиться на территорию Украины? Да, то есть это не наши внутренние войска, то есть можно начать петлять в этом смысле. Но когда это еще происходит синхронно с Германией, то тут наводит уже на определенные размышления. Во-первых, размышление то, что ресурс человеческий Украины, он не бесконечен. Сейчас сами украинские эксперты предполагают, что вот если таким темпом сейчас быстро будут приняты решения мобилизации, они смогут мобилизовать те же там 500 000 человек, а потом еще, да, то есть такого ресурса Украины хватит, ну, где-то на год-полтора.
Это те, кто примерно пытаются как-то с мозгом подойти к ситуации, потому что если послушать официальные данные, Все красиво, чисто.
Ну, слушайте, официальные данные, понимаете, они же официальные данные, то есть когда, вот, знаете, одни официальные данные перебивают другие официальные данные. Когда Зеленский говорит про 31 тысячу погибших, вот, а тут же омбудсмен Украины говорит про 28 тысяч, которые находятся в России в плену. Да, то есть, ну, слушайте, здесь что-то где-то не так, да, то есть где-то что-то не бьет, и где-то технологи здесь просчитались. То, что врут и один, и другой, это практически факт, да, Украина в принципе не говорит правду, особенно о своих возможностях. Поэтому то вот эти все официальные данные, опять же, ресурсная база, она достаточно, знаете, внятно оценивается и западниками, и самими украинцами. Они понимают, что еще годик они так повоюют, если в таком темпе будет идти утилизация украинского населения, то на этом Украина закончится. А вот не просто, знаете, как закончится как государство, мне кажется, она уже практически закончилась. То есть она, ну, она не существует как самостоятельное государство, она это марионеточное образование, которое управляется извне. Они не самодостаточны, не самоуправляемы. А вот дальше речь будет идти вообще о самовоспроизводстве украинцев. То есть еще вот так повоевать, то произойдет утилизация населения, которое, в принципе, будет не способна к дальнейшему, ну, там, поддержанию там, национальности, народности. Она просто будет размыта по всему миру, а все остальные уже просто, ну, скажем так, она благополучно снивелируется, и на этом все закончится. Поэтому вот эти все потуги таким радикальным способом участвовать во внешней или там международной политике, они крайне плохо заканчиваются, когда государство используется в качестве жертвы. Поэтому вот именно сейчас... Знаете, вот последствия, то есть речь шла уже многократно до этого, да, то есть говорилось о том, что в какой-то момент нужно будет готовить второй надежный эшелон. И вот этим эшелоном вполне могут быть государства Восточной Европы. Пока из Восточной Европы тут проявилась Эстония, насколько я помню, они сказали, а что, мы, наверное, тоже готовы, но все знают потенциалы и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и вот Прибалтийских республик. Помалкивают поляки, пока, по крайней мере, то есть что странно, да, то есть, ну, наверное, какой-то, знаете, инстинкт самосохранения где-то там пробивается у поляков, но с ними, я так понимаю, работают, чтобы этот инстинкт заглушить, и они начали высказывать свои какие-то предположения. И сами украинцы начинают активно высказывать, знаете, такие настолько крамольные мысли, которые вот с точки зрения самого украинца, они напоминают, ну, такое граничащее с идиотизмом заявление. Они говорят, а мы сейчас, вот сейчас зайдут иностранцы, они нас заместят в тыловых ресурсах, да, то есть в тылу они будут, они возьмут на себя охрану границ, они возьмут на себя охрану там, выполнение функций внутренних войск, а украинцы пойдут на передовую. Ребята, это называется такая friendly occupation, да, то есть это называется дружественная оккупация. То есть это просто вы сдаете свою страну под оккупацию другим государствам, о котором тоже многократно мы уже говорили. Только сейчас это уже воспроизводится, знаете, таким с полным серьезом и говорит о том, что такой вариант почему бы не рассмотреть. То есть вы неужели правда не понимаете, что вы толкаете свое государство, просто свой народ, уже не государство, свой народ на практически полное уничтожение? Что вы идете абсолютно целенаправленно на сдачу своей территории под оккупацию якобы своих же партнеров? Вы уже разграблен, вы уже размародерены как страна, от вас остались там рожки до ножки, вы полностью зависимы от внешнего снабжения, от военного вооружения и от внешней политики других государств. Вы сейчас приведете к тому, что вы просто перестанете существовать. Я задаю вопросом, когда вот это понимание придет к самим украинцам. Ну, я думаю, что украинская власть — это патология, их вылечит только суд, вот на котором мы очень рассчитываем, что через какое-то время они обязательно сядут на скамью подсудимых.
С Францией же относительно недавно тоже еще известие было связано, когда некоторая часть, ну, как это говорят, гуманитарных представителей, или как они себя называют, полегли в Харькове.
И вот эти вот, знаете, очень хорошо, что появились вот эти видеоданные. Но вот и французы, и швейцарцы иногда, и украинцы, само собой, они периодически даже умудряются говорить, значит, на черное-белое, вот даже имея видеодоказательства. Они имеют видеодоказательства, что их вот бойцы, предназначенные для обмена, грузятся в самолет, который был потом сбит Украиной. Они говорят, нет, там не было никаких людей. Потом они есть видео, когда те же условные гуманитарщики разворачивают беспилотник, который запускается на линию боевого соприкосновения, говорит, слушайте, а они раздавали там гуманитарку. Чем? В виде гранат, пролетая над линией боевого соприкосновения и нанося удары по нашим городам? Я не знаю. То есть, ну вот, этот абсурд, он продолжается, увы.
Родион Валерьевич, время, к сожалению, заканчивается. Вынуждены свернуть передачу, но через неделю выйдет в эфир снова. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России на радио «Спутник».
Спецпредставитель.